Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – драма президента Вильсона, книжное обозрение Марины Ефимовой. Репортаж Владимира Морозова с ярмарки оружия. Дилемма, стоящая перед Обамой в связи с химической атакой Асада против собственных мирных жителей, поставила президента в чрезвычайно трудное положение. Как сделать мир более безопасным, не развязав новой войны? Историки видят в этой ситуации глубокое сходство с другим выдающимся, но непонятым президентом в истории Америки. О нем рассказывает новая книга, которую представит слушателям «Американского часа» Марина Ефимова.
28-й президент Соединенных Штатов Вудро Вильсон является до сих пор фигурой чрезвычайно спорной и потому неясно определившейся в народном мнении. В памяти большинства американцев с ним связаны два исторических эпизода. Один – эпохальный, Первая мировая война. Второй – личный. Слухи, что в последние месяцы правления его полупарализованного и потерявшего связь с реальностью прятали в глубинах Белого дома и дела за него вела жена. Не исключено, что эта история несколько преувеличена, но в любом случае она произошла в самом конце президентства Вильсона. Что же было в течение остальных 8 лет, с 1913 по 21? Об этом новая книга известного биографа Скотта Берга «Вильсон».
Вудро Вильсон был единственным американским президентом с докторской степенью. Он был профессором истории и политологии, и у него были собственные теории управления демократическим государством. Вильсон считал делом правительства защищать простых граждан от последствий, как он писал, тех индустриальных и социальных процессов, которые эти граждане не могут ни изменить, ни контролировать, ни даже просто с ними ужиться. При Вильсоне Конгресс создал Федеральный резервный банк, выделил помощь фермерам, снизил таможенные пошлины, принял закон о 8-часовом рабочем дне в частном секторе и запретил детский труд.
Американский Конгресс, по мнению Вильсона, был наделен слишком большой властью, которой он пользовался неумно. Конгрессмены обсуждали и принимали законы, мешавшие друг другу, и никогда их не отменяли. Вильсон же считал, что надо обсуждать скорее не законы, а общее направление политики. Кроме того, он был против принятой в Конгрессе секретности, считал необходимыми публичные дебаты и требовал, чтобы конгрессмены с пристрастием допрашивали президента, так же, как члены британского парламента допрашивают своих премьер-министров. Роли президента Вильсон придавал огромное значение. Берг пишет.
Вильсон считал, что роль президента может быть решающей в управлении страной, и зависит ее важность от таланта и энергии самого главы государства. В отличие от конгрессменов и сенаторов, выбирают президента прямым голосованием, поэтому считал Вильсон президент рупор нации. И сам Вильсон говорил с народом напрямую. Он был первым президентом, регулярно выступавшим по радио, и первым президентом, проводившим регулярные пресс-конференции. К тому же он был одним из последних президентов, которые сами писали свои речи. Будучи трудоголиком, он вынуждал и Конгресс к интенсивной работе. При нем Конгресс 63-го созыва работал без отпусков 1.5 года – национальный рекорд.
Вудро Вильсон был первым со времен Гражданской войны южанином, избранным в президенты. Он родился в 1856 году и вырос в Вирджинии и в Южной Каролине, то есть был представителем побежденного Юга. И хорошо знал, что такое война. Поэтому, когда Германия 1 августа 1914 года объявила войну России и через 2 дня Франции, Вильсон был категорически против участия Америки. «Мы должны быть беспристрастны», — заявил он, — «и в мыслях, и в действиях». Начало Первой мировой войны совпало для президента Вильсона с драматическими событиями личной жизни. В конце июля 1914 года умерла его жена Эллен.
Президент был убит горем. Другу он сказал, «У меня ужасное чувство, что жизнь Эллен стала платой за президентство». Но, несмотря на горе или от необходимости это горе победить, уже в 1915 году Вильсон, тогда 59-летний, влюбился и начал ухаживать за 40-летней вдовой Эдит Галт. В день гибели Лузитании он написал ей «Мое счастье в полной зависимости от вашей любви». Он отправлял ей по 3 любовных письма в день. За год, прошедший с их знакомства до свадьбы, они обменялись 250 письмами.
Вильсон долго сопротивлялся идее предоставления женщинам права голоса, но в 12 штатах это право было введено, и на выборах 1916 года Вильсон победил именно благодаря голосам женщин, которые все были против вступления в войну. Позже, в 1918 году, под давлением дочерей и Эдит, он изменил свою позицию по вопросу о равноправии женщин, и через год Конгресс принял 19-ю поправку Конституции. Не все идеи Вильсона были прогрессивными. Он, например, поддерживал сегрегацию. Дипломат Джеймс Джонсон писал об этом.
«Малопочтенное отличие Вудро Вильсона от всех президентов со времен Линкольновской прокламации об освобождении рабов состоит в том, что он извинял, оправдывал и попустительствовал предубеждением против афроамериканцев».
В 1916 году Вудро Вильсон был избран на второй президентский срок. Инаугурация была 5 марта 1917 года, а через несколько дней немецкие подводные лодки потопили 3 американских корабля. Президент обратился к Конгрессу с предложением вступить в войну. На обратном пути домой в машине он заплакал. Уже в момент вступления в войну Вильсон начал обдумывать условия мира. 20 миллионов человек погибло в Первой мировой, и Вильсон надеялся, что этот страшный урок дает шанс на мир, который исключит вражду между странами.
14 пунктов составленного Вильсоном мирного договора включали свободную навигацию во всех морях, разоружение, отмену экономических барьеров между странами. Последним пунктом было предложение о создании Лиги наций с целью получения взаимных гарантий политической независимости и территориальной целостности как больших, так и малых наций.
Договор о перемирии Германия подписала в ноябре 1918-го. 14 пунктов Вильсона с восторгом восприняли колонизованные народы. Многие историки считают, что именно риторика Вильсона о самоопределении малых наций спровоцировала волну протестов на Ближнем Востоке и в Азии, включая революцию 1919 года в Египте, и дала силу антиколониальным националистическим движениям XX века. Трудно представить большую разноголосицу, чем та, которая существует в оценке президентства Вудро Вильсона. Одни критики называют его хорошим президентом, но плохим человеком. Другие – хорошим человеком, но плохим президентом. Биограф Скотт Берг, представляя Вильсона политиком либералом, пишет: «Вот почему его так яростно ненавидят правые». И, как защиту, приводит цитату из Черчилля, назвавшего Вильсона «большим человеком большой войны».
Не будет преувеличением утверждать, что в ужасный период Армагеддона действия Соединенных Штатов со всеми их последствиями для истории мира почти полностью зависели от разума и духа этого человека.
Вудро Вильсон дрался за свои идеи до конца и погиб в последнем окопе. Уже перенесший за войну несколько мини-инсультов, он в начале 1919 года носился по всем штатам, убеждая избирателей в спасительности Лиги наций. Последний инсульт сразил его посреди этого тура. Конгресс, словно демонстрируя президенту свою власть, провалил его проект, и Соединенные Штаты в Лигу наций не вступили. Лига наций, как известно, не справилась с миротворческой ролью и была распущена. Но она показала необходимость такого рода международного арбитра, и в 1946 году ее сменила более действенная, хоть и далекая от совершенства, Организация Объединенных Наций. В книге Берга «Вильсон» 28-й президент выведен предтечей нынешних американских политиков. Автор приводит отрывок из речи Вильсона, где тот говорит: «Мир необходимо сделать безопасным для демократии». И Берг пишет:
«Вся современная американская внешняя политика вышла из одной этой фразы в одной речи Вильсона, утверждавшего, что миру живется лучше при демократии».
Здесь автор делает явную натяжку. Вудро Вильсон добивался такого состояния мира, при котором демократии могли бы существовать в безопасности. Но он не говорил, что готов силой насаждать в мире демократию, как насаждали картофель при Николае I. Будучи теоретиком политологии, Вудро Вильсон, тем не менее, понимал, что всякая власть имеет дело с человеческими страстями. «Правительство не машина», — писал он, — «это живой организм. Он подчиняется не Ньютону, а Дарвину».
Only get your gun. Take it on the run. Hear them calling you and me, every son of liberty. Hurry right away, no delay, go today. Make your daddy glad to have had such a lad. Tell your sweetheart not to pine, we'll be proud her boy's in line. Over there, send the word over there, that the Yanks are coming, the Yanks are coming, the drum coming everywhere. So prepare, say a prayer, send the word to beware. We'll be over, we're coming over, and we won't come back till it's over there.